Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Три вещи, которые следует знать». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на том, что дальнейшее существование после смерти Иисуса и восхождение к небесному престолу были совершенно не так нужны, как воскресение Христа в теле, ибо только воскресение Иисуса было полнейшим последствием победы Искупителя над смертью. Это первое. Ибо при возвращении на небеса без воскресения в плоти Христос не открылся бы полным победителем смерти, как в отношении Его было обетовано в Псалме 15, стих 10. «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». Тогда Христос одержал бы победу над смертью только духовно или морально, а победа над материальной смертью не получила бы своего царственного проявления. Его триумф оказался бы в общей сложности равным 2/3 триумфа, но не полным триумфом. Вы спросите, почему? Ибо из трехчастной, из трех частей человеческой структуры в его триумф были бы включены только 2 части – душа и дух, а тело не было бы включено в триумф его искупления. Но и более того, без воскресения в плоти Христос в полном смысле этого слова вообще не открылся бы победителем смерти, ибо смерть не является прекращением существования, но является только прекращением человеческой структуры этих 3 частей, является не погашением существования, но разделением, разрывом связанности между духом, душой и телом. Поэтому победа над смертью должна открыться через восстановление этого единства, восстановление органической взаимосвязи тела, души и духа. И лишь тогда смерть будет полностью побеждена. Но с точки зрения тела это значит объединение тела с душой и духом. Далее это значит, что без воскресения в плоти вообще не могло быть триумфа, не могло быть победы жизни. Без воскресения в плоти не могло быть и ясного плода, а также представления и скрепления, как документы скрепляют печатью и подписью. Об этом мы можем прочесть в 1 послании к Коринфянам 15, стихи 54-57. Замечу сразу, что об этом говорится и ставится вопрос также в Осии 13, стих 14, и в Исаии 25, стих 8. Читаю этот текст. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». Исаии 25, 8. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Осия 13, стих 14. «Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Победа доказывается только через смерть в форме воскресения в плоти. И если бы мы не имели свидетельства о пустой могиле во всех 4 Евангелиях, то вынуждены были бы таким образом судить. Воскресение Иисуса было необходимо и по следующей причине. Это 2-й пункт. Предпосылка для возникновения веры в искупленных. Послание Римлянам 10, стихи с 14 по 17. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Исайя 52, стих 7. Но не все послушались благовествования, ибо Исайя говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Исайя 53, стих 1. И стих 17. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». А это исходит из веры первых времен, ибо отдельный человек верит на основании свидетельства собраний, как мы об этом читаем в послании к Колоссянам 3, стих 15, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны», а также в Ефесянах 2, стих 16, «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». А вера собраний немыслима без веры первого поколения верующих. Как читаем в Ефесянах 2, стих 20, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Но вера восьми учеников в этот краеугольный камень разрушилась после смерти Иисуса на кресте, как мы в этом убеждаемся в Иоанна 20, стих 19. Там они сидят за замкнутой дверью, так как боялись иудеев. Там мы не видим в них больше глубокой веры. Иоанна 20, 19. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». А в Евангелии от Марка Господь Иисус открывается 11 ученикам и упрекает их за неверие и жестокосердие, так как тем, которые им сообщили о воскресении Иисуса, они не поверили. Марка 16, стих 14. «Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Эти события происходят после воскресения Иисуса в плоти и следующих за этим появлений Его, на основании которых ученики были вновь восстановлены и получили уверенность в вере. Иоанна 20, стих 8. «Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». А апостол Петр пишет по вопросу веры в своем первом послании, в стихе 21, «Уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Без воскресения в плоти ни один человек никогда не поверил бы в распятого, ибо его конец опроверг бы его собственное пророчество или предсказание о своем воскресении и его победе на кресте. По этому поводу смотрите Матфея 16, стих 21, глава 17, стих 23, глава 20, стих 19 и Иоанна 1, стих 19. В доказательство приведу одно из этих мест. Матфея 16, стих 21. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. Поэтому воскресение Господа Иисуса является печатью Небесного Отца на самого Сына и на Его дело. Деяние апостолов 2.32. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». А на основании воскресения из мертвых Иисус Христос показан или представлен нам в силе, как Пророк и Сын Божий. Послание Римлянам 1:4. «И открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем». Поэтому воскресение Иисуса является печатью, во-первых, по отношению свидетельства пророков, а во-вторых, по отношению собственного свидетельства Иисуса. О собственном свидетельстве Иисуса мы выше прочитали в Матфея 16:21. А о свидетельстве пророков, я думаю, каждый из вас желает знать, где в Ветхом Завете мы читаем о том, что Иисус должен был умереть. Привожу для этого 4 места Писания. Исаии 53 стих 7 и 10. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих». И стих 10. «Но Богу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Псалм 21:16. В этом псалме Давид пророчески говорит об Иисусе. «Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Даниила 9:26. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Мессия, и не будет ничего иметь». А что не будет иметь? От чего? Для чего он приходил на землю к своим, к Израилю? Захария 13, стих 7. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Третье доказательство воскресения Иисуса по отношению свидетельства апостолов Иисуса, как об этом написано в первом послании Коринфянам 15, стих 15. «Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если мертвые в действительности не воскресают». И четвертое доказательство о воскресении Иисуса по отношению Божьего сыновства Иисуса, о чем читаем в послании Римлянам 1 стих 4. «И открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем». В-пятых, воскресение Иисуса запечатывает царственное господство Иисуса, как читаем в Деяниях апостолов 13, стих 34. «А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление. О сём сказал так: я дам вам милости, обещанные Давиду верно». В-шестых, воскресение Иисуса запечатывает полномочия Иисуса судить мир сей, о чем читаем в Деяниях апостолов 17, стих 31. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного Ему же, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». И в-седьмых, воскресение Иисуса гарантирует наше собственное и будущее воскресение, и преображение в соответствии с первым посланием Фессалоникийцам 4, стих 14, где читаем: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Поэтому воскресение и является документально самым гарантированным событием в истории спасения людей. Частично это доказательство апостол Павел рисует в первом послании к Коринфянам 15, стих 6, враждебно, то есть критическим читателям со ссылкой на сотни еще живущих свидетелей. Читая этот текст, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Затем апостол Павел приводит 4 главных доказательства о воскресении Иисуса. Следовательно, воскресение Иисуса основано на 4 главных доказательствах. Первое доказательство – опыта. Павел говорит коринфянам: «Вы же сами спасены через благовестие о воскресшем в плоти Христе». Об этом он пишет им в первом своем послании, глава 15, стихи 1 и 2. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Второе. Затем Павел приводит доказательства из Писания. Христос не только умер, но и воскрес в соответствии с Писанием. Первое послание Коринфянам 15, стихи 3 и 4. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Третье доказательство – свидетелей. Более 500 человек лично видели Иисуса в различных событиях после Его воскресения. Апостол Павел пишет об этом в первом послании Коринфянам 15, стихи с 5 по 12, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божьею есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. И так я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Четвертое. Необходимые доказательства истории спасения, которые в первом послании Коринфянам 15 в стихах с 13 по 19 гласит: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если в действительности мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Следовательно, крест и воскресение принадлежат друг ко другу. Распятый умер для того, чтобы воскреснуть, как Святой Дух сообщает нам в Иоанна 10, стих 18, где Иисус сказал: «Никто не отнимет ее у меня, то есть жизнь, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». К этому следует добавить, что воскресший живет вечно, как распятый. Об этом апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам 2, стих 2. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». О том же самом говорит и выше прочитанное место Писания, Откровение 5, стих 6. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех живых существ, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». Поэтому эти действия спасения в отношении нашего искупления постоянно связываются с этими двумя фактами — с распятием и с воскресением. Будь это примирение, ведущее во Христе ко спасению, как читаем в Римлянах 5, стих 10, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Будь это снятие греха с верующих в соответствии с посланием Римлянам 6, стихи 10 и 11, «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». С распятием и воскресением связывается также Царство Христа, согласно посланию Римлянам 14, стих 9, где читаем: «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». С распятием и воскресением связывается также небесное священство Христа, согласно посланию Римлянам 8:34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». С распятием и воскресением связывается будущее объединение с Его завершенной Церковью в соответствии с первым посланием Фессалоникийцам 4, стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». С распятием и воскресением связывается увековечение любви Отца Господа Иисуса. Как читаем в Иоанна 10, стих 17. «Потому любит Отец меня, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». И все это связано с фактами распятия и воскресения Господа Иисуса. Этим самым одновременно сказано: воскресение во взаимосвязи с крестом является основой жизни верующих. Искупительная жертва Христа лишь тогда может грешнику быть полезной, если он поверит в Него, как в прообраз вознесенного змея, Иоанна 3:14, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Искупительная жертва Христа лишь тогда может грешнику быть полезной, если он поверит в Него, как в Божьего Агнца, который взял на Себя грехи всего мира, как читаем в Иоанна 1:29. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, для того, чтобы сделать возможным уверование, необходимо было воскресение, ибо без откровения совершенной победы на Голгофе, как мы читаем в Иоанна 19:30, где Господь Иисус говорит «свершилось», без этого триумфа воскресения вера в Божьего Агнца была бы невозможной. Поэтому телесное воскресение Господа Иисуса означает возвращение воскресшего Искупителя к человеческой натуре. Да, это означает увековечение Его как человека в преображенной, прославленной форме. Это значит, Христос является последним Адамом. Послание Римлянам 5:12 и 1 Коринфянам 15:45. И в то же время Он является вторым человеком с неба. Первое послание Коринфянам 15:47. Первый человек из земли, перстный. Второй человек — Господь с неба. Господь Иисус восседает теперь на небесах одесную Бога. И как воскресший наследник всего гарантирует новое небо и новую землю. Ибо на основании воскресения Иисуса в Его теле впервые преображена материя. А теперь я коротко обобщу вышесказанное. Мы с вами немного слышали о трех вещах, которые следует знать, а также надежда призвания, богатство Его славного наследия в святых, безмерное величие Его могущества, семь вещей, которые закрепляются через воскресение, четыре основных доказательства воскресения о многогранных спасительных действиях, которые находятся во взаимосвязи с воскресением Иисуса Христа. Апостол Павел знал, что является богатством славы, когда он Колоссянам пишет в главе 1 стихи 27 и 29, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующей во мне могущественно. Он знал, что Бог действовал в нем не как-нибудь, но в силе. Дорогие братья и сестры, и вообще все наши слушатели и читатели, позвольте совершенно по-новому пробудить вас или возбудить через Господа Иисуса, чтобы Его сила могла в вас действовать. Ведь вы являетесь таковыми, которые верят в Него. Приложите все духовные усилия, чтобы совершенно по-новому познать Христа, глубже, чем до сего времени. Ибо это было и стремлением апостола Павла, как читаем в послании Филиппийцам 3:10, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Аминь.